Сегодня в программе «Модель для сборки» рассказ Джона Уиндема «Где же ты теперь? О, где же ты, Пегги Макраферти?» О, где же? Вот тот вопрос, которым постоянно задаются в крошечном коттеджике, что стоит на изумрудной травке Баранаклоха, там, где воды Слайв-Грэм постекают в болотистую низину. Где же наша Пэг? Где она? Прелестная, как юная тёлочка, что пасется на солоноватых болотах, с глазами, подобными двум голубым лужицам на торфяном мху, со щечками розовее пионов в садике отца О'Кригана и с такими милыми обворожительными манерами. Сколько писем было написано ей с тех пор, как ушла она из дома, но ни на одно из них не пришло ответа, ибо неизвестен был нам адрес, по которому следовало слать ей эти письма. О, горе нам! Горе! А случилось все вот так. Однажды в коттеджик пришло письмо, адресованное мисс Маргарет Макраферти, и после того, как почтальон разъяснил ей, что таково принято в высших сферах написание имени Пегги, она взяла его. Взяла даже с некоторым волнением, ибо до сих пор еще никогда не получала личных писем. Когда Майкл, что ошивается в Канаде, Патрик, живущий в Америке, Кэтлин из Австралии и Бриджит из Ливерпуля в кои-то веки добирались до чернильницы, они всегда адресовали письма всем Макраферти скопом, чтобы облегчить себе непосильный труд. Кроме того, адрес был напечатан на машинке. Некоторое время Пегги любовалась конвертом, пока, наконец, Эйлин нетерпеливо не прикрикнула на нее. «От кого это? Откуда же мне знать? Я ведь его еще не распечатала», — огрызнулась Пегги. «О том и речь», — отозвалась Эйлин. Когда конверт был вскрыт, в нем оказалось не только письмо, но и денежное вложение в виде 20 шиллингов. Рассмотрев все это, Пегги внимательно прочла письмо, начав с самого верха, где было напечатано название «Popular Amalgamated Television Limited» и без перерыва до подписи внизу страницы. «Ну и что там говорится?» – потребовала информации Эйлин. «Какой-то парень хочет задать мне несколько вопросов», – ответила ей Пегги. «Из полиции?» – ни с того ни с сего спросила мама Пегги. «Что ты там еще натворила? Ну-ка, подай его сюда». В конце концов, им все же удалось уловить смысл послания. Кто-то, не совсем ясно, кто именно, сообщил пишущему, что мисс Маргарет Макраферти, возможно, согласится принять участие в конкурсе, на котором произойдет раздача весьма ценных призов. Событие это будет иметь место в ратуше Балли-Локриша. Пишущий надеялся, что мисс Маргарет сможет приехать туда, и добавил, что необходимые подробности сообщат по получению от нее ответа. Пока же он просит принять 1 фунт стерлингов на покрытие дорожных расходов.
«Но ведь билет на автобус до Балли-Локриша стоит всего лишь 3 шиллинга 6 пенсов», — сказала Пегги с недоумением.
«Ну, остальное ты сможешь отдать ему при встрече», — подала мысль Эйлин. «Или, что еще лучше», — продолжила она, подумав, — «можно отдать не все. Хватит ему и 2 шиллингов».
«А предположим, я не смогу ответить на вопросы, что тогда?» — забеспокоилась Пегги.
«Прекрати, ради бога. Подумаешь, делов-то. Проезд обойдется в 3 шиллинга 6 пенсов. Ему отдать ради приличия 2. Еще 3 пенса уйдет на марку для ответа. Это значит 5 шиллингов 10 пенсов. Так что у тебя останется еще 14 шиллингов и 3 пенса только за то, что ты смотаешься на автобусе до Балли-Локриша и обратно».
«Но я терпеть не могу телевидение», — возразила Пегги.
«Вот если бы это было кино». «Поди ты со своим кино, вечно ты отстаешь от моды. В наше время стать звездой телевидения любому охота».
«А мне нет», — сказала Пегги. «Мне вот охота стать звездой кино».
«Ну, все равно, самое главное, чтобы тебя увидели, верно?»
«Надо ж откуда-то начинать», — ответила ей Эйлин. Итак, Пегги сообщила, что она принимает предложение. Однако выяснилось, что кроме ответов на вопросы, процедура включала еще кое-что. Во-первых, состоялось нечто вроде чайной церемонии в местном отеле, где молодой ирландец, имевший какое-то отношение ко всему этому делу, весьма мило ухаживал за Пегги, сидя справа от нее, а другой молодой человек, сидевший слева, изо всех сил старался быть милым и услужливым, хотя это удавалось ему с большим трудом, ибо он был англичанином. После чая они все вместе отправились в ратушу, битком набитую проводами, камерами, слепящими прожекторами и всем наличным населением Балли-Лохриша. К счастью, очередь до Пегги дошла не сразу, и она имела возможность внимательно ознакомиться с тем, какого типа вопросы задаются ее соперницам. Вопросы вовсе не были так страшны, как она опасалась. Больше того, первый всегда был очень прост, второй чуть потруднее, а третий еще труднее, так что те, кто не проваливался на первом, оскользались на втором, и Пегги здорово приободрилась. Наконец, подошла ее очередь, и она заняла место на эстраде. Мистер Хессоп, тот, что задавал вопросы, улыбнулся ей. «Мисс Пегги МакРаферти. Ну, с Пегги, вам повезло. Вам выпал жребий отвечать на географические вопросы, так что остается надеяться, что вы, Пегги, не лодырничали на уроках географии в школе». «Да не так, чтобы очень», — ответила Пегги. Ее ответ почему-то, казалось, подогрел настроение аудитории. Отпустив еще пару шуточек, мистер Хессоп, наконец, выдал свой первый вопрос. «Сколько графств вашей прекрасной страны все еще стонут под иноземным ярмом, и как они называются?» Ну, это было легче легкого. Аудитория бурно зааплодировала. «Так, ну а теперь переплываем море и отправимся в Англию. Я хочу, чтобы вы назвали мне 5 английских университетских городов». С этим делом Пегги разделалась более чем хорошо, поскольку ей в голову не пришло, что Оксфорд-Кембридж вовсе не один город, а 2, так что у нее в списке оказалось на 1 город больше, чем надо. Ну, а теперь перейдем к Америке. Пегги сразу полегчала, когда она услышала про Америку. Отчасти потому, что в Америке находится Голливуд, но еще и потому, что помимо ее братишки Патрика, собиравшего в Детройте автомобили, 2 ее родных дяди состояли в рядах полиции Нью-Йорка, 3 в полиции Бостона, 4 был пристрелен в Чикаго еще в старые добрые времена, а 5 постоянно проживал в местечке, называемом Сан-Квентин. Поэтому она очень интересовалась Америкой и вопрос выслушала со вниманием. «Соединенные Штаты, — начал мистер Хессоп, — как вам известно и как свидетельствует само это название, являются не одной страной, а союзом штатов. Я не собираюсь просить вас назвать их все, но мне хочется, чтобы вы сказали, сколько именно штатов входит в этот союз. Не волнуйтесь. Помните, в этот вечер еще никто не ответил правильно на все 3 вопроса. Так что вон там лежат призы, а вот тут ваш шанс получить их. Итак, сколько же штатов объединены этим названием? США». Пегги тщательно продумала свой ответ. И теперь кончиком языка облизнула слегка пересохшие губы. 48, произнесла она. Стеклянная кабинка, которая ограничивала возможность публики давать соревнующимся подсказки, защитила слух Пегги от почти единодушного вздоха разочарования. Чарли Хессоп тоже натянул на лицо профессиональное выражение огорчения, поскольку он кое-что разумел в сфере общения с публикой, а также потому, что был человеком добродушным и расположенным к своим жертвам, и решил подыграть своей противнице. «Вы сказали нам, что в США входит 48 штатов. Вы уверены, что это именно то число, которое вы хотели назвать?» Пегги, сидя в своей стеклянной будочке, кивнула.
«Разумеется. Но я не думаю, что с вашей стороны достойно прибегать к подобным подвохам».
Мистер Хессоп изгнал появившееся было на его лице выражение жалости. «Недостойно?» «Нет», — решительно отозвалась Пегги.
«Разве не вы только что разглагольствовали, будто у вас не будет вопросов с подковыркой? И разве сию минуту вы не пытались хитростью заставить меня произнести слово 50?»
Мистер Хессоп молча взирал на нее. «Ну, начал он было...»
«Я сказала 48 штатов и продолжаю это утверждать», — стоял на своем Пегги.
48 штатов и две самоуправляющиеся директории, а также федеральный округ Колумбия, добавила она уверенно.
Глаза мистера Хессопа буквально остекленели. Он открыл был рот для ответа, поколебался и почел за лучшее промолчать. Он знал, что именно написано в его вопроснике, но вероятность крайне неприятных последствий внезапно предстала перед ним во всей своей красе. Она разверзлась волчьей ямой прямо у его ног. Взяв себя в руки, мистер Хессоп попытался возвратить былой апломб.
«Минуточку», — сказал он зрителям, и быстро отошел в сторону, дабы посоветоваться, с кем следует.
Весь спектакль кончился, присутствовавшие отправились обратно в местный отель ужинать, то есть все, кроме мистера Хессопа, который удалился сразу же после того, как в весьма осторожных выражениях поздравил Пегги. «Мисс Макраферти», — произнес милый молодой ирландский джентльмен, который вновь оказался ее соседом. «Я уже раньше убедился, что вы обладаете повышенной концентрацией нашего национального обаяния. Так не могу ли я поздравить вас еще и с другим нашим даром, нашей национальной удачливостью?» «Вы потрясно добры ко мне, хотя должна признаться, что и остальные игроки, почти все тоже были ирландцами», — ответила Пегги. «Кроме того, я знала, что права».
«Точно, вы знали, чем и доказали, что так же умны, как и прелестны», — согласился молодой человек. «Но в конце-то концов, вам могли задать и совсем другой вопрос». Он помялся и хмыкнул. «Бедный миляга Чарли. Как задавать хитрые вопросы, он уже навострился вполне, а вот хитрый ответ для него стал весьма малоприятным уроком, и Чарли оказался на волосок от гибели. Пришлось ведь звонить в американское консульство в Дублине, так что от Чарли до сих пор идет пар».
«Вы что же, пытаетесь мне доказать, что его вопрос вовсе не заключал в себе подвоха? Так что ли?» — накинулась на него Пегги.
Молодой человек долго и оценивающе смотрел на нее и решил, что будет благоразумнее сменить тему разговора.
«А что вы собираетесь делать со своей добычей?» — спросил он.
«Ну, — сказала она, — у нас в Баранаклохе ведь нет электричества, но думаю, что морозильник можно использовать и просто для хранения кукурузы».
«Без сомнения», — согласился тот.
«Что же до бумажных салфеток, так это ведь просто приманка, и все тут», — добавила Пегги.
«Вы имеете в виду годовое бесплатное снабжение прозрачными удаляющими косметику салфетками «Титании»? Я не вполне понимаю».
«А как же иначе? Разве не понятно, что они рассчитывают, будто я потрачу все свои денежки на ихнюю косметику, а они, значит, станут за это ее бесплатно удалять? Ну, а я ничего подобного делать не собираюсь». «Вот это и есть то, что в Америке зовут рэкетом», — объяснила она.
«Ах, я об этом не подумал», — отозвался юноша.
«Ну, а деньги? Надеюсь, тут-то все в порядке», — добавил он с беспокойством.
Пегги достала из сумочки чек, положила его на стол и разгладила рукой. Ирландец, она и молодой англичанин, сидевший по другую руку от Пегги, уважительно поглядели на бумажку.
«Еще бы! Вот это действительно мило с их стороны. Мое драгоценное сокровище. Половина куска, как говорят у них в Америке».
500 фунтов куда больше, чем половина американского куска, и иметь их весьма приятно», — согласился молодой ирландец. «Но назвать это сокровищем, извините меня, вряд ли можно. В наши дни тем более.
И все же, без обложения налогами, в этом отношении мы даже впереди Америки».
«И что вы с ними сделаете?»
«Ох, я сама уберусь в Америку и постараюсь устроиться в киноиндустрию. Киношку, как там говорят».
Молодой ирландец неодобрительно покачал головой.
«Вы имеете в виду телевидение?» — сказал он.
«Фильмы, они устарели, вульгарные, барахло, старье».
«Не имею я в виду телевидение. Я имею в виду именно фильмы», — твердо сказала Пегги.
«Ну, послушайте», — воскликнул ирландец и принялся весьма красноречиво защищать свои взгляды. Пегги слушала его спокойно и внимательно, но когда он кончил, сказала: «Вы верны своим нанимателям, и все же я имею в виду именно фильмы». «Но вы хоть кого-нибудь там знаете?» – спросил он. Пегги начала было цитировать длинный перечень своих дядей и кузенов, однако молодой ирландец тут же прервал ее. «Нет, я говорю о ком-нибудь внутри самой отрасли, в самом Голливуде. Понимаете, хотя 500 фунтов и симпатичная сумма, но там вы на нее долго не продержитесь». Пегги пришлось признать, что, насколько ей известно, никто из ее родственников в кинопромышленности не завязан. «Что ж», — начал ирландец, но именно в этот момент молодой англичанин, который уже давно приглядывался к Пегги, хоть и молчал, вдруг вклинился в разговор. «Вы это серьезно насчет кино? Там, знаете ли, очень суровая жизнь». «А может быть, я лучше буду подготовлена к легкой жизни, если немножко постарею?» – ответила Пегги. «Весь Голливуд битком набит будущими звездами, которые пока что вынуждены принимать шляпы в гардеробах». «И кое-кем, кому этого делать не пришлось», – смело парировала Пегги. Молодой человек погрузился в задумчивость, но тут же вернулся к теме разговора. «Слушайте», – сказал он, – «вы вряд ли хорошо представляете себе, что вас ждет и во сколько это обойдется. А не лучше ли вам попробовать пробиться в английскую кинематографию и уж ее превратить в плацдарм для дальнейшего наступления?» «А это разве легче?» «Возможно. Случайно я знаком с одним режиссером». «Ну-ну», – вмешался ирландец, – «такой способ ухаживания давно ходит с бородой». Англичанин игнорировал реплику. И его имя, — продолжал он, — Джордж Флойд.
«О да, я о нем слышала», — сказала Пегги с явно возросшим интересом. «Это он сделал в Италии «Страсть на троих»?»
«Тот самый. Я могу представить вас ему. Конечно, я абсолютно ничего не в силах гарантировать, но из того, что он говорил вчера, я делаю вывод, что, возможно, вам стоило бы с ним познакомиться, если у вас есть желание».
«Ну еще бы», — воскликнула Пегги с восторгом.
«Послушай-ка, старина», — начал другой юноша, но англичанин решительно повернулся к нему.
«Не будь идиотом, Майкл. Разве ты не видишь, как складно все получается? Если Джордж Флойд возьмет ее, то это будет значить, что Popular Amalgamated Television раскопала новую звезду экрана. И каждый раз, как будет упоминаться ее имя, сразу же после этого будут сообщать, что это находка Pop-Am-Tele. А это, знаешь ли, уже не шутка.
Во всяком случае, вам стоит пока пойти на риск и подержать девушку. Доставить в Лондон и на недельку поместить в хороший отель. Даже если Джордж ее не возьмет, твоя компания получит неплохую рекламу. И таким образом ни пенни не потеряет на этой комбинации. Хотя полагаю, что Джордж возьмет наживку. Потому что он говорил, можно заключить, что Пегги как раз то, что... То, что... В чем он нуждается. И она фотогенична. Я ведь смотрел по монитору». Оба повернулись и долго изучали Пегги, на этот раз со строго профессиональных позиций. Наконец молодой ирландец сказал: «Знаешь, ведь у нее действительно кое-что есть». И в его голосе прозвучала такая убежденность, что Пегги вспыхнула и продолжала краснеть до тех пор, пока не поняла, что тот обращался вовсе не к ней, а к своему коллеге. Неделю спустя пришло другое и тоже напечатанное на машинке письмо, но только гораздо длиннее первого. После поздравлений по поводу одержанной Пегги победы ее извещали, что предложения, предоставленные на обсуждение совета Popular Amalgamated Television Limited мистером Робинсом, которого она без сомнения не забыла, было одобрено. Поэтому компания имеет удовольствие пригласить ее и т.д. и т.п. и надеется, что следующие условия будут сочтены подходящими. Машина заедет за ней в Баранаклох в 8 утра в среду 16-го. К письму был приложен авиабилет от Дублина до Лондона с прикрепленной к нему записочкой от руки, гласившей: «Пока все идет как по маслу. Растормоши своего яйца. Встречу в лондонском аэропорту. Билл Робинс». Деревушку затопила волна возбуждения, которая слегка сдерживалась всеобщей неспособностью установить, что это за штука такая у Пегги. «Яц!» «Неважно», — сказала Эйлин после долгого раздумья. «Похоже, это английская манера называть перманент. А им я займусь лично». среду, как и сообщалось в письме, прибыла машина, и Пегги укатила в ней куда элегантнее, чем кто-либо из более ранних эмигрантов, покидавших Баранаклов. В вестибюле лондонского аэропорта Пегги ожидал мистер Робинс, махавший ей рукой и пробившийся к ней сквозь поток пассажиров, чтобы поздороваться. Пугающе ярко блеснула чья-то фотовспышка, и тут же Пегги была представлена крупной, весьма добродушно выглядевшей леди в черном костюме и боа из серебристой чернобурки. «Миссис Трамп», — объяснил мистер Робинс. «Функции миссис Трамп — быть вашим гидом, советником, приглядывать за вами вообще и отпугивать от кобелей».
«Кобелей?» — ошеломленно спросила Пегги.
«Кобелей», — подтвердил молодой человек. «Тут они кишмя кишат». Теперь дошло и до Пегги.
«О, понимаю, вы имеете в виду тех американцев, которые свистят?» — спросила она.
«Ну, с этого они так начинают. Я должен вас предупредить, тут они ходят под всеми флагами». Затем Пегги, мистер Робинс, миссис Трамп и еще один несчастного вида человечек с фотокамерой, откликавшийся на имя Берт, набились в огромную машину и тронулись в путь.
«Наша публика здорово клюет на такие штуки», — сказал мистер Робинс. «Примерно через час вам предстоит встреча с прессой. На послезавтра я договорился о свидании с Джорджем Флойдом. Но смотрите, ни единого слова о Флойде парням и с девчонкам и прессы. Будьте осторожны и не проболтайтесь. Нельзя, чтобы Флойду показалось, будто мы на него давим. А еще у нас предусмотрено одноминутное интервью в вашей программе завтра вечером».
«Нам необходимо получить кое-какие сведения», — добавил он. «Сведения о вас, каковы следует вручить прессе? Например, что мы можем сообщить им о вашей семье? Не играла ли она славные роли в истории? Может, в качестве солдат, моряков, исследователей?»
Пегги подумала.
«Был у меня прапрапрадед. Его отправили в ссылку на какую-то там землю. Может, это сойдет за исследование?»
«В общепринятом сейчас смысле вряд ли. И прежде тоже.
Нет ли чего посовременнее?»
Пегги снова задумалась.
«Может, сойдут братья моей мамаши? Они здорово насобачились поджигать дома англичан».
«Ну, пожалуй, это совсем не та точка зрения. Подумайте еще», — уговаривал мистер Робинс.
«Не знаю». «О, конечно, мой дядюшка Шон. Он так знаменит. А что он сделал? Уж не по фотографической ли части?» — с надеждой спросил Берт. «Не думаю. Но в конечном счете он позволил пристрелить себя другому очень знаменитому человеку по имени Аль Капоне», — сказала Пегги.
Для тех, кто потерялся во времени и в пространстве, мы напоминаем, что в эфире программа «Модель для сборки» и рассказ Джона Уиндома «Где же ты теперь, о, где же ты, Пегги Макраферти?» Продолжение. Отель «Консорт», куда они прибыли, действительно оказался весьма респектабельным заведением, но через фойе они пролетели, будто безукоризненно слаженный авиационный клин, дабы избежать встречи с каким-нибудь дошлым журналистом, который мог попытаться захватить их врасплох. А потому они взлетели в лифте вверх, прежде чем Пегги удалось разглядеть фойе как следует.
«Неужто это и есть подъемник?» — спросила она с любопытством.
«Пожалуй. Хотя если бы американцы и в самом деле изобрели его, он мог бы теперь именоваться вертикальным распределителем населения. Но мы называем его лифтом», — ответил ей Берт.
Пройдя по коридору, покрытому толстой ковровой дорожкой, они остановились у двери с номером, где миссис Трамп внезапно впервые подала голос.
«Ну а теперь вы оба дуйте себе в гостиную и постарайтесь не напиваться», — позаветовала она.
«У тебя есть только полчаса, дался не более», — напомнил ей мистер Робинс. Они вошли в великолепную комнату, выдержанную преимущественно в серо-зеленых тонах с золотыми блестками. В ней уже была девушка в скромном черном платье, которая выкладывала на радужные переливчатые пуховые одеяла постели отличный серый костюм, зеленое шелковое платье и ослепительный вечерний белый туалет со шлейфом.
«Ну-ка, чтобы одна нога здесь, другая там, Анор», — сказала миссис Трамп. «Наливай ванну, а ей лучше надеть зеленое».
Пегги подошла к кровати, взяла зеленое платье и приложила его к груди.
«Чудненькое платьице, миссис Трамп, и как раз на меня. Откуда вы узнали размеры?»
«Мистер Робинс сообщил нам о заодно и цвета, которые тебе идут. Вот мы и рискнули».
«Как это умно с вашей стороны. У вас должно быть огромный опыт обращения с такими девчонками, как я».
«Ну, недаром же у меня за плечами 12 лет работы с женщинами», — ответила миссис Трамп, с усилием стаскивая свой жакет и готовясь к дальнейшим действиям.
«Наверное, в женском королевском корпусе?»
«Нет, в крупнейшей лондонской женской тюрьме», — ответила миссис Трамп. «А теперь пошли, милочка, у нас слишком мало времени».
«Стой спокойно», — давал указание Берт, продолжая прыгать по ковру на четвереньках и даже ползать на животе.
«Ритуальный танец модерновых фотографов», — объяснил мистер Робинсон.
«Не надо поворачиваться ко мне всем лицом», — говорил Берт, стоя на коленях. «Мне нужен поворот на 3/4. О, вот так!»
Он поелозил вокруг Пегги еще немного.
«А теперь прими позу».
Пегги застыла в неподвижности.
Берт устало опустил камеру.
«Слушай, не стесняйся меня. У вас в вашем бараноклохе что, никогда никто и камер не видал?» — спросил он.
«Именно», — ответила Пегги.
«Ладно.
Тогда начнем с общих принципов. Стой там. Стой там, где стоишь. Заложи руки за спину. Так. Сожми их покрепче. Теперь глянь в камеру. Вот так.
А теперь постарайся как можно ближе свести локти и улыбнись. Не-не-не, пошире, покажи всем, сколько у тебя зубов. Тебе кажется, будто выходит что-то вроде ухмылки мертвеца?
Не обращай внимания. Издатели журналов по искусству лучше тебя разбираются в таких делах. Ну, вот другое дело. Продолжай сводить локти, теперь глубокий вдох, самый глубокий, на какой способна.
А получше не можешь? Ладно, глядится вроде нормально. Сойдет».
Последовала ослепительная вспышка. Пегги расслабилась. «Все в порядке?»
«Ты не поверишь», — сказал Берт, «но мы можем дать природе пару-другую очков вперед, это уж точно».
«Сколько шуму из-за какой-то фотки», — сказала Пегги.
Берт поглядел на нее.
«Милочка, да ты хоть раз видела настоящую фотографию?»
Он вытащил фотожурнал для знатоков и перелистал несколько страниц.
«Вуаля!»
— воскликнул он и передал ей журнал.
Воскликнула девушка. «Уж не хочешь ли ты сказать, что и я буду выглядеть таким же образом?»
«Именно, черт побери», — заверил ее Берт.
Пегги не могла оторвать глаз от фото.
«Надо думать, что после таких упражнений она сейчас сильно страдает. Это ведь называется, кажется, болезненной деформацией».
«Это, — сурово ответил ей Берт, — называется шик-блеск. И если я еще раз услышу от вас, юная дева, способную ереси богохульства, я велю посадить вас на кол».
«Это то, что в Америке называется палка в заднице?» — спросила Пегги.
Тут вмешался мистер Робинс.
«Пошли, — сказал он. — Есть еще одно преступление, заслуживающее палки в задницу. Это заставить прессу ждать тебя.
Так, ну а теперь вспомните, о чем мы говорили в машине. И держитесь подальше от выпивки. Она тут для того, чтобы размягчить их, а отнюдь не нас».
«Что ж», — сказал мистер Робинс, позволив себе расслабиться, — «вот и все. Теперь можно и нам выпить. Миссис Трамп, мисс Макраферти».
«Чуточку портвейна с лимоном, пожалуйста», — сказала миссис Трамп.
«Хайбол с хлебной водкой», — сказала Пегги.
Мистер Робинс нахмурился.
«Мисс Макраферти, ваши познания, видимо, весьма обширны, но они несколько бессистемны. Вам не следует смешивать продукты из разных стран. Я не стану об этом распространяться, а просто порекомендую вам продукцию нашего с вами соплеменника, мистера Пима».
Когда напитки доставили, Робинс с наслаждением проглотил половину своей тройной порции виски.
«Не дурно, Берт?» — спросил он.
«Прилично», — согласился фотограф, правда, без особого энтузиазма. «В общем, не так уж плохо. Вы были весьма милы, милочка. Вас приняли».
Пегги слегка просветлела. «Правда? В самом деле? А мне показалось, что большинство, самые главные, даже не заметили меня».
«Не верьте глазам своим, милочка. Они вас заметили. Впрочем, реакция мужчин не так уж важна. Вам следует опасаться своих сестричек. Причем особенно тогда, когда они с вами любезны. А они этого как раз и не делали».
Берт опорожнил стакан и протянул его, чтобы получить новую порцию.
«Забавно наблюдать проделки этих девиц. Существуют типы, которые выпускают когти уже за 50 ярдов от вас. Иные морщат нос, не доходя и 20, а подавляющее большинство вообще никак не выражает своего отношения. Для них вы всего лишь новое зерно, идущее на старые жернова. Но иногда вдруг появляется кто-то, кто на мгновение отшибает у них напрочь мозги. Потрясно видеть, что даже у такой публики вдруг вспыхивает искра священного огня. Sic transit traviter gloria mundi», — Берт вздохнул.
«In vino mordibo», — лениво отозвался мистер Робинс.
«Ты хочешь сказать, трустит я?» — поправил его Берт.
«Интересно, что означает эта бессмысленная болтовня?» — фыркнула Пегги.
«Мгновение быстротечно, моя дорогая», — отозвался Берт. Он сел на пол прямо возле своего стула и поднял камеру. «Но, несмотря на их быстрый полет, я все же могу зафиксировать их тень. Вот сейчас я хочу сделать 2-3 настоящих снимка».
«О, боже, я думала, все это уже позади», — взмолилась Пегги.
«Может, скоро и будет, но только не сейчас и не совсем», — бормотал Берт, глядя в свой экспонометр.
«Что ж, хоть все англичане немного полоумные, но они все же были добры и милы к ней». Поэтому Пегги отставила свой стакан и поднялась. Она разгладила юбку, прошлась ладонью по волосам и приняла ту самую позу.
«Вот так?» — спросила она Берта.
«Нет», — отозвался Берт.
«Как угодно, но только не так».
На следующий день у Пегги было интервью на телевидении, и она надела свое белое парчевое платье.
«Наша последняя победительница в конкурсе, которая вскоре будет одерживать победы и на экране».
И все опять были добры и милы с ней, так что казалось, будто все идет как надо. Затем уже на второй день состоялся разговор с мистером Флойдом, который тоже оказался очень симпатичным, хотя сам визит, безусловно, был чем-то большим, чем обычное интервью. Пегги не ожидала, что ей без всякой подготовки придется ходить по комнате, садиться, вставать и делать то одно, то другое перед кинокамерами. Однако мистер Флойд удовлетворенно улыбался, а мистер Робинс, когда они вышли, потрепал ее по плечу и сказал: «Молодчина! Сейчас мне очень хочется выглядеть так, будто по 13-му каналу мне показали царство фей, но, боюсь, меня все равно не поймут».
Жестом, великолепно известным в кино, Джордж Флойд запустил пальцы в пышную сидеющую шевелюру.
«После этих проб вы просто не вправе не увидеть. В ней что-то есть», — настаивал он. «Она, безусловно, фотогеничная, неплохо двигается, и еще в ней сквозит свежесть. Если она пока что мало что знает об актерском мастерстве, так ведь и прочие имеют об этом весьма отдаленные представления. Зато девчонка еще не успела понахвататься дурацких наигрышей и штампов. Она умеет уловить мысли режиссера, во всяком случае, пытается это сделать. А главное, в ней есть обаяние. Нет, перспективная девчонка, и я хотел бы ее использовать».
Солли де Копф вытащил изо рта сигару.
«Согласен, в некоторых отношениях она по-своему хороша. Но она не выглядит достаточно современной, а публика ждет именно этого. Да и говорит она как-то чудно», — добавил он.
Несколько уроков дикции вполне справятся с этим недостатком. Девчонка не дура, ответил Джордж.
Возможно. А что ты думаешь о ней, Аль? Обратился Солли к своему главному подручному.
Аль Форстер произнес, взвешивая каждое слово, будто произносил приговор.
Смотрится она ничего себе. Рост подходящий, ножки первый сорт. Но, как вы и сказали, шеф, выглядит несовременный. Хотя талия подходящая, около 22 дюймов, полагаю. Это важно. Остальные-то размерчики ей подогнать куда легче. Я сказал бы, что она может подойти, шеф. Хотя, конечно, до Лолы ей далеко.
«Черт побери, да нафиг ей быть Лолой!» – изумился Джордж.
«Поддельные Лолы – главная статья итальянского экспорта. Самое времечко выбросить на рынок кое-что новенькое, и она как раз может подойти».
«Новенькое?» – с подозрением спросил Солли.
«Новенькое!» – твердо повторил Джордж. «Приходит время, когда подобные вещи сами изживают себя. Это ты должен знать, Солли. Вспомни, что случилось с «Освети мое сердце» прожектором. Казалось, верняк. Это эпическое повествование о звезде из ночного клуба. Так верняка не получилось. Это была твоя девятая картина подобного рода. Знаете, сейчас самое время дать итальянской романтике чуток отдохнуть».
«Но ведь Италия себя еще не изжила. Она все еще приносит неплохие денежки», – запротестовал Солли де Копф. «Как раз сейчас Аль разыскивает подходы к штучке под названием «Камни Венеции», которую мы намечаем купить сразу же, едва только раздобудем копию и заставим автора подписать контракт. Ну а пока нам предстоит подобрать актеров для очередного секс-шоу, которое мы, можно сказать, уже заарканили. Понимаешь, у римлян, я говорю о древних римлянах, а не о нынешнем сброде, почему-то возник дефицит в бабах, так что они сварганили планчик. Пригласили всю шпану из соседнего городка, вроде как на пикник для гомиков, а сами послали отряд солдатни, который окружил жен тех парней и уволок их с собой.
Здорово перспективный материальчик, да к тому же еще исторический. И отдел проверил, чистая классика, и вообще все окей.
Конечно, придется подобрать новое название. Прям безобразие, что этим писакам разрешается охранять свои заголовки. Ты только представь себе, разве кто-нибудь мог бы пройти мимо фильма, который называется «Изнасилование сабинянок»?
Что ж, слегка отступил от своих позиций Джордж. Если тебе удастся поспеть вовремя, то зрелище целой сотни лолочек, носящихся взад и вперед с воплями ужаса, да еще почти голых, даст нашей молодежи хороший повод для кайфа.
Никаких сомнений быть не может.
Джордж, это ведь вещь историческая, вроде как 10 заповедей, ну и все остальное при ней сработает без промаха.
Возможно, ты и на этот раз прав, Солли. Но если ты проваландаешься в Италии дольше, чем следует, то получишь второй прожектор. Пришло время искать новый поворот.
Солли де Копф тяжело задумался.
Что скажешь, Аль?
Да, может, оно и так, шеф. Бывает ведь, что кажется, будто они этот корм станут клевать вечно. А вдруг в один прекрасный день бац, и все кончилось, признал правоту противника Аль.
И мы снова окажемся на мели, добавил Джордж. Слушай, Солли, когда-то нам удалось заставить публику всех возрастов и размеров год за годом ходить в киношку по два раза в неделю. А взгляни-ка на нашу промышленность сейчас.
«Долбанное телевидение!» – прорычал Салли с нестарелой завистью.
«А что мы сделали, чтобы побить телевидение?» «Черт, да ведь у них у самих далеко не все ладно. Но постарались ли мы сохранить свою публику и удержать ее в кинотеатрах?»
«Конечно, постарались. Разве мы им не дали широкого экрана и супервидение?»
«Все, что мы им дали, это несколько технических фокусов и приемчиков для завлечения неискушенной молодежи. Мы сосредоточились на зеленых подростках и умственно недоразвитых, и вот эта публика у нас только и осталась, если исключить аудиторию нескольких по-настоящему значительных фильмов. Мы позволили всей массе зрителей среднего возраста уйти от нас и не сделали ни единой серьезной попытки удержать их при себе».
«И что же?»
«Ты, как всегда, преувеличиваешь, Джордж.
Но в том, что ты говоришь, смысл все же есть».
«А вот что, Солли. В мире еще существуют люди среднего возраста, фактически их численность даже больше, чем раньше, но на них никто не обращает внимания. Все дерутся между собой за право стричь юных барашков. Мы, звукозапись, безголосые певцы с микрофонами, владельцы экспресс-баров, пивнушек с джазом, порножурнальчиков и даже не исключаю, что телевидение тоже наворачивает немалый процент дерьма для подростков. А рядом лежит колоссальный рынок. Огромный слой пожилых, для которых практически никто ничего не делает. А ведь это та самая возрастная категория, что принесла нашей промышленности миллионы, штурмуя кинозалы и проливая слезы. Вспомните. «Живи с улыбкой». «Роза Трайлер». «Лилии из Киларии». «Дядюшка Долгоног». «Вечером боржи» и так далее. Этого они жаждут и сейчас, соли. Комка в горле. Слез умиления, чьи-то добрые руки на сердечных струнах. Дай им то, чего они хотят, и они проглотят наживку вместе с крючком. Мы вернем их в кинотеатры, и они будут рыдать, стоя в проходах. И думаю, эта девчонка нам поможет.
«Ты имеешь в виду ремейки?» – произнес Солли задумчиво.
«Нет», – ответил Джордж. «Это была бы ошибка, за которую многие уже поплатились». Возрастная группа, на которую мы нацелены, осталась прежней, с теми же эмоциональными факторами, но она вышла уже из другого поколения, так что спусковые механизмы эмоций тут иные, не совсем те, что были у прежних взрослых. Нам еще предстоит вычислить, каковы эти механизмы, иначе мы получим просто сентиментальную билиберду.
«Ха!» — снова произнес Солли, отнюдь еще не убежденный. «А ты что думаешь, Аль?» «Что-то в этом есть, шеф», — произнес Аль. Он с интересом поглядел на Джорджа. «Значит, предлагаешь делать фильмы про любовь, но не сексуальные, а романтические? Что ж, такой поворот не исключен».
«Еще бы не исключен! Женщина, способная рыдать на собственной свадьбе, фигура почти фольклорная. Как я уже говорил, мы не собираемся возбуждать сладкую сердечную боль теми же самыми средствами, которыми пользовались в 20-х годах. Но я чертовски уверен, что если найти нужный поворот, благодаря которому удастся возродить извечную кельтскую ностальгию, удача придет наверняка».
«Хм. Вряд ли тебе добиться штурма билетных касс с таким именем, как Маргарет МакКрафферти. Верно ведь, Аль?» – заметил Солли.
«Это уж точно, шеф», — поддержал его Аль.
«Ну а как, скажем, насчет Конни Омара?» — предложил он.
«Нет», — решительно возразил Джордж. «Это именно то, чего мы должны всячески избегать. Такое имя имеет определенную временную привязку, подобно Пегги О'Нил, Грейси Филд или Китти О'Ши. Слишком простонародно. Имя должно иметь шарм и даже оттенок чего-то сказочного. Но вы себя не утруждайте. Я его уже выбрал».
«И как же?» – спросил Аль.
«Дейдра Шилшон», – торжественно объявил Джордж.
«А ну-ка, еще раз», – попросил Декоп. Джордж написал имя крупными печатными буквами и передал карточку Солли. Солли Декоп сосредоточенно нахмурил брови. «Аль, я не понимаю, как из такого сочетания букв, как, например, «син», получается окончание «шон», — обратился он к своему помощнику, заглядывавшему ему через плечо.
«Ирландцы большие мастера на эти штучки», — объяснил Джордж.
«Да, в этом имени есть класс», — согласился Аль. «Но только оно никуда не годится».
«Безнадега! Ты только посмотри, как ирландцы произносят имя Диана. Впрочем, это еще ничего. А имя Мэри, если уж на то пошло. Маленькое смещение акцента, и наша девица превратится в Дайдри Шилсин».
Декоп, однако, все еще продолжал изучать карточку.
«А мне нравится», — сказал он. «Отлично смотрится».
«Ну, шеф, я знаю, Аль, остынь. Если клиенты хотят именовать Диану Дайан, а эту Дайдри, то какого черта? Они не выкладывают денежки и за это имеют право называть артистов, как им вздумается, верно? А смотрится отлично».
«Что ж, вам решать, шеф. Однако есть вещи и поважнее имени», — отозвался Аль.
«Она готова отправиться в Маринштайн», — тут же перебил его Джордж.
«Ха! На это все готовы», — заметил Декоп.
«И готова оплатить тамошний курс обучения», — продолжал Джордж.
«Вот это уже лучше», — оживился Солли.
«Но на оплату издержек за проживание у нее денег не хватит».
«Вот это жаль», — сказал Солли Декопф.
«Однако
Поп-Амаль-Теле готова оплатить их в качестве своего будущего взноса», — закончил Джордж. Брови Солли де Копфа поползли вниз и сошлись на переносице.
«А какого дьявола они лезут в это дело требовательно?» — вопросил он.
«Так ведь они открыли ее на одном из своих конкурсов», — пояснил Джордж.
Солли продолжал хмуриться. «Стало быть, они собираются прикарманивать наших звезд еще до того, как те станут звездами?» — взревел он. «Черта с два у них пройдет такой номер!» «Аль, присмотри, чтобы эта деваха получила контракт, опционный, разумеется, зависящий от получения ей Маринштейнского диплома и нашего конечного одобрения. Это чтобы в себе особо рук не связывать. Оплатим им проживание и позаботься, чтобы действительно был хороший отель, а не та дыра, которую выбрал ей шпана из теле. Запиши девчонку на соответствующие курсы, вели ребятам из рекламы, пусть тотчас начинают над ней работать. Да не забудь дать знать Маринштейн, что мы ожидаем 10% скидки. Все, усек?»
«Еще бы, шеф».
«Сию минуту, шеф», — сказал Аль уже от дверей.
Солли де Копф повернулся к Джорджу.
«Ну, получай свою звезду», — сказал он.
«А какой сюжет у тебя для нее подготовлен?»
«Его еще предстоит написать», — сознался Джордж. «Но это нетрудно. Самое главное, мне нужна она. Это будет прелестная девушка с непосредственностью ребенка, с золотым сердцем и так далее и тому подобное на фоне изумрудных полей, пурпурных туманов, ползущих со склонов гор и голубых дымков, поднимающихся с крыш домишек. Она легкоранима и бесхитростна. Она поет грустные песенки, пока доит коров, но в ней присутствует наследственная врожденная мудрость, понимание тайн жизни и смерти, способность дарить нежную любовь овечкам и верить в реальность гномов. У нее будет брат! Буйный, беспутный малый, который попадет в неприятную историю, связанную с контрабандой бомб через границу, и она, осиротевшая, невинная, измученная, с горестными взглядами, пойдет молить за него. И когда она увидит этого офицера...»
«Какого еще офицера?» — осведомился Солли де Копф.
«Того, который арестовывал брат, разумеется. И когда она встречает его, старая, как сама жизнь, искра проскакивает между ними».
«Вот и он», — сказала девушка, сидевшая рядом с Пегги. «Вот это и есть Маринштейн».
Пегги поглядела в иллюминатор. Под чуть наклоненным крылом самолета лежала россыпь белоснежных домиков с розовыми крышами, жмущиеся к берегу широкой излученной реки. На некотором расстоянии от реки поднимался к небу огромный обрывистый каменный массив, а из него вырастал замок с башнями и башенками, амбразурами и знаменами, развиваемыми ветерком. Это был замок Маринштейн, охраняющий уже более 12 столетий свой город и все 10 квадратных миль княжеских владений.
«Прямо дух захватывает, верно, Маринштейн? Подумать только», — выдала на одном дыхании соседка Пегги.
Самолет коснулся земли, помчался по бетонной полосе и остановился перед зданием аэровокзала. Послышались возгласы, заглушавшие шум сбора вещей, и пассажиры начали выходить наружу. Сойдя с трапа, Пегги замерла и огляделась. Вид был волшебный, залитый ярким и теплым солнечным светом. На заднем плане высилась каменная скала и замок на ней, доминировавший над всем остальным ландшафтом. На первом же плане стояла белая, сверкающая, как коралловый песок, ранящая своей белизной глаза здание аэровокзала, чью центральную башню украшала гигантская, но при этом здорово похудевшая и постройневшая версия Венеры Милосской. Перед аэровокзалом на высоком флагштоке колыхался герцогский штандарт, а вдоль ослепительного фасада бежала надпись на двух языках. «Bienvenue à Маринштейн, cité de beauté». «Маринштейн, город красоты, приветствует вас». В багажном зале кишели товарки Пегги по путешествию. Единственными мужчинами, которые изредка попадались в поле зрения, были носильщики в белых куртках. Один из них заметил яркие наклейки на чемоданах Пегги, кинулся к ней и повел к выходу.
«La voiture de mademoiselle Шульсем», — внушительного запил он.
Чуть не половина присутствовавших при этом зрелище прекратила болтовню и выпучилась на Пегги с выражением благоговейного трепета, зависти или трезвого расчета.
Реклама прожужжала все уши о новой находке Plantagenet Films, а фотографии Пегги широко циркулировали повсюду. Сообщались детали контракта Пегги, которые в газетах выглядели куда солиднее, чем в соглашении, подписанном ею с фирмой. Поэтому имя Дейдра Шилшин уже приобрело широкую известность среди тех, кто внимательно следит за делами такого рода. Шикарная машина подкатила к тротуару. Носильщик помог Пегги войти в нее, а через мгновение она уже подъезжала к гранд-отель «Нарцисс», который прилепился к склону горы чуть пониже самого замка. Там ее ввели в изысканно отделанную комнату с балконом, утопающим в цветах, с которого открывался вид на город, на его заречную часть и на широкую равнину, лежавшую за рекой. А еще там была ванная комната цвета розовых лепестков с большими банками цветных солей, флаконами эссенций, баночками пудры, сверкающие хромированной арматурой и с огромными, всегда подогретыми полотенцами. Такое великолепие превосходило все, что Пегги когда-либо могла вообразить себе. Горничная тут же принялась наполнять ванну. Пегги сбросила одежду и вытянулась в ванне, похожей на перламутровую внутреннюю поверхность раковины, ощущая никогда еще не испытанное блаженство. Звук гонга заставил ее с сожалением покинуть ванну. Войдя в спальню, Пегги надела длинное белое платье, которое она носила во время своего телевизионного интервью, и спустилась вниз к обеду. Ужасно непривычно сидеть в роскошной столовой, где мужчинами были одни официанты, а все леди проводили время в более или менее явном рассматривании друг дружки. Впрочем, все это быстро надоедало. Поэтому, когда официант предложил Пегги выпить кофе на террасе, она охотно последовала его совету. Солнце уже час как зашло. Лунный серп стоял совсем высоко, и река отражала его блеск. На острове посредине реки возвышался изящный дворец, где скрытые огни освещали снежно-белую статую, стоявшую как бы в нерешительности и державшую в руке яблоко. Пегги приняла ее за Еву, но хотя скульптор имел в виду Атланту, ошибка была не так уж велика. Сам город сиял светлячками огоньков. Небольшие неоновые вывески, слишком далекие, чтобы их можно было прочесть, весело подмигивали Пегги. Еще дальше, залитая солнцем Венера на башне аэропорта, вставала над городом, как призрак. А за ней черная громада скалы и освещенные башни замка, будто повисшие в небе. Пегги радостно вздохнула. «Все это похоже на волшебство. Впрочем, должно быть, так оно и есть», — прошептала она. Одинокая, заметно более пожилая женщина, сидевшая за соседним столиком, небрежно оглядела Пегги. «В это должно быть недавно?» – спросила она. Пегги призналась, что только что приехала. «Хотела бы я быть на вашем месте. А еще лучше не видеть всего этого никогда в жизни», – сказала леди. «Я-то здесь в седьмой раз, больше, чем достаточно». «А мне кажется, тут славно», – ответила Пегги. «Но если вам здесь не нравится, зачем же вообще сюда возвращаться?»
«Потому что сюда приехали мои друзья для ежедневной и ежегодной подгонки.
Возможно, вы слышали о Джонсах?» «Не знаю я никаких Джонсов», — ответила Пегги. «Это и есть ваши друзья?»
«Это люди, с которыми мне приходится жить», — сказала женщина. Она снова поглядела на Пегги. «Вы еще очень молоды, мои милые, поэтому пока они для вас не представляют интереса. Но позже вы с ними обязательно познакомитесь где-нибудь в обществе».
Пегги поняла, что ответа от нее не ждут, а потому сменила тему. «Вы американка?» – спросила она. «Должно быть, это прекрасно быть американкой. У меня там уймище родственников, которых я никогда не видала. Однако я жуть как надеюсь, что скоро попаду в Америку».
«Можете забрать ее себе целиком», — ответила леди. «Лично я предпочитаю Париж».
Внезапно освещение изменилось, и, взглянув вверх, Пегги увидела, что замок теперь окутан персиковым сиянием. «О, как это прекрасно! Совсем будто сказочный дворец!» — воскликнула она.
«Еще бы», — ответила леди без всякого энтузиазма. «Таков замысел».
«Все это романтично», — отозвалась Пегги. «Луна, и эта река, и освещение, и удивительный запах всех этих цветов».
«По пятничным вечерам они дают шани номер 7», — объяснила леди. «Завтра же будет ревегановская ярость. Немного вульгарно, но, полагаю, в субботние вечера вообще все деградирует, не так ли? Думаю, это связано с возросшим потребительским потенциалом слоев населения с низкими доходами. Воскресенье всегда лучше. Дают Катинсоновского истинно верующего, а это как-то очищает. Духи распыляются из бойниц», — пояснила она. «За исключением того времени, когда ветер дует в другую сторону. Тогда распыление идет с башни аэропорта».
«Наша великая профессия», — так незабываемо выразилась мадам Летиция Шалин в своей речи на торжественном ужине Международной ассоциации практикующих косметологов, «наше высокое призвание есть нечто несравненно более значительное, нежели просто отрасль промышленности». Действительно, ее можно назвать духовной силой, которая пробуждает в женщинах веру. Слезно, слезно, еще со времен предшествовавших первым лучам расцвета нашей истории возносили свои мольбы несчастные женщины о неспослании им красоты. Но эти молитвы редко воплощались в реальность. Однако теперь именно нам вручена сила, способная осуществить эти мольбы и дать покой миллионам наших бедных сестер. И эта возвышенная мысль, мои друзья... Доказательством существования новой веры являются флакончики, горшочки, коробочки и тюбики фирмы «Соратники красоты» Летиции Шалин, украшающие витрины магазинов, туалетные столики и дамские косметички от Сиэтла до Хельсинки, от Лиссабона до Токио. Их можно обнаружить, хотя только те марки, вышедшие из моды и совсем по другим ценам, в каком-нибудь Омске. Элегантные святилища Шалин, расположенные с точным учетом цен на недвижимость, соблазнительно сверкают в Нью-Йорке, Лондоне, Рио, Париже, Риме и еще в дюжине крупнейших городов мира. Это административные центры империи, которые бешено ненавидят конкурентов, но уже не находят новых миров для завоевания. В офисах и салонах этих зданий работа по воплощению красоты идет в лихорадочном и истощающем нервы темпе, ибо здесь всегда существует возможность, что лично Летиция Шалин, она же Лети Шукельман, согласно паспортным данным, в любую минуту может свалиться с чистого неба в сопровождении своих палачей и необыкновенно эффективных экспертов. И все же, несмотря на наличие эффективнейшей системы управления и доведенного до блеска умения выдавливать соки, предел экспансии, если не считать незначительных подвижек в результате поедания какого-нибудь зазевавшегося мелкого конкурента, был достигнут. Во всяком случае, так казалось до тех пор, пока дочка Летиции, мисс Кэти Шукельман или Шалин, не вышла замуж за обедневшего европейца и таким образом не превратилась в ее светлость в великую герцогиню Катерину Мариенштейнскую. Кэти не довелось повидать Мариенштейн до того, как она вышла замуж за герцога, а когда она его увидела, то испытала чувство, близкое к шоку. В замке был весьма романтический облик, но в смысле комфорта он подходил для жилья не больше, чем квартира, переделанная из нескольких пещер. Да и сам городок пришел в полный упадок, и его жители были заняты почти исключительно попрошайничеством, сном, совокуплением и беспробудным пьянством. На остальной территории герцогства положение было не лучше, за исключением того, что просить милостыню там вообще было не у кого. Других великих герцогинь в аналогичной ситуации просто-напросто стошнило бы, и они поспешили бы убраться в какой-нибудь более оборудованный для красивой жизни город. Но Кэти происходила из предприимчивой семейки. Еще сидя на пользующихся всемирной известностью материнских коленях, она впитала в себя не только религию красоты, но и весьма полезные рабочие принципы большого бизнеса, необходимые для той, кому позднее надлежало стать владетельницей значительной части капитала Летиции Шалин и многочисленных дочерних предприятий. И когда она, устроившись в амбразуре башни своего замка, глядела на обветшалый Мариенштейн, в душе герцогини вдруг зазвучало эхо того предпринимательского идеализма, который когда-то воодушевил ее мать излить благословение красоты на женщин всего мира. После часового раздумья Кэти нашла точное решение своей проблемы. «Мамаша», — сказала она, обращаясь к отсутствовавшей родительнице с помощью мирового духа. «Мамаша, лапочка, хоть ты и не дура, но, думаю, и у тебя есть кое-какие незаштопанные прорехи в делах. Пока, во всяком случае». И она тотчас велела позвать к себе секретаршу, которая тут же начала диктовать письма. Уже через 3 месяца место для будущего аэропорта было выровнено и началась укладка бетонной полосы. Великая герцогиня торжественно заложила камень в фундамент своего первого первоклассного отеля. Невиданные здесь машины начали прокладывать дренажные канавы вдоль улиц, а обыватели Мариенштейна стали посещать курсы по проблемам гигиены и гражданских обязанностей. Через 5 лет в дополнение к 2 первоклассным отелям в городе появились 2 второклассных и еще 3 строились, так как великой герцогине пришло в голову, что наряду со всеохватывающей красотой она может обеспечивать клиентов более узкоспециализированными частными красотами, а также обучать, как ими пользоваться и развивать их. Таким-то образом, тут появилось более полудюжины салонов, клиник, школ, как временных, так и постоянных, а мариенштейнцы после весьма сурового обучения стали проникаться основами экономической теории, провозглашающей важность охраны тайны источников появления золотых яиц. Через 10 лет это был чистенький, но все еще живописный городок, университет красоты с международной репутацией, богатейшей клиентурой и всемирно известным стандартом постановки образования в различных областях красоты и с регулярными рейсами, обеспечиваемыми крупными и крупнейшими мировыми авиакомпаниями. По всему капиталистическому миру голова Венеры Боттичелли глядела с преискурантов моднейших парикмахерских салонов, с рекламных плакатов элитных агентств путешествий, с глянцевых обложек дамских журналов, призывая всех, кто нуждается в красоте, искать ее и находить в самом первоисточнике красоты – в Мариенштейне. К этому времени все прежние злопыхатели, сулившие новому предприятию неизбежный крах, уже давно занимались лишь обдумыванием способов, с помощью которых их продукция попала бы на рынок Мариенштейна, добровольно признавая, что его великая герцогиня – это, знаете ли, та еще штучка. Именно поэтому, когда Пегги МакРафферти после завтрака, обладавшего прелестью новизны, но вряд ли соответствующего ирландскому стандарту сытости, вышла из Гранд-отель «Нарцисс», она увидела дочисто отшвабренную брусчатку улицы, белейшие домики со свежевыпавшенными ставнями, цветы, вьющиеся по стенам, яркие полосатые навесы над витринами магазинов и солнце, своими лучами золотившее все это. Она уже собиралась подозвать жестом одно из такси, стоявших в очереди, как тут другая девушка, вышедшая вслед за ней из двери отеля, видимо, собралась сделать то же самое, но поглядела на Пегги и воскликнула. «О, какое прелестное, какое изумительное место, не правда ли? Пожалуй, лучше пойти пешком, чтобы полюбоваться красотой». Это было столь приятной встречей в сравнении со вчерашней пресыщенной леди, что сердце Пегги потянулось к девушке, и они вместе отправились бродить по городу. На южной стороне площади Артемиды, бывшая Хохгеборен Принц Альберт Плац, стояло изящное здание с колоннами и вывеской «Регистрация». «Думаю, это оно и есть», — сказала спутница Пегги. «Чувствуешь себя так, будто снова идешь на экзамен, правда?» У огромного барьера в холле надменная леди приняла их с несколько разочаровывающей холодностью. «Общественная сфера?» — спросила она. «Сцена, экран, модельерное дело, телевидение, свободное предпринимательство». «Экран», — ответила Пегги и другая девица почти одновременно. Надменная леди сделала знак крошечному пажу. «Отведите дам к мисс Кардиум». «Я рада, что ты тоже в кино», — сказала новая знакомая Пегги. «Меня зовут Пат... я хочу сказать, Карл Карлита». «А меня... Дейрдра Шилшин». Глаза девушки широко распахнулись. «Ох, ну бывает же так! Я тебе читала. Это ведь ты получила настоящий контракт с Plantagenet Films. В самолете только об этом и говорили. Они там все просто зеленели от зависти. Ну и я тоже, понятное дело. Ох, я думаю, замечательно». Она замолчала на полуслове, так как мальчик ввел их в какую-то комнату и объявил: «Две леди желают видеть мисс Кардиум». На первый взгляд в комнате не было ничего, кроме пары кресел, великолепного ковра и буйных цветочных зарослей на большом письменном столе. Оттуда, однако, выглянули лицо, сказавшее: «Прошу вас, присядьте». Пегги так и сделала. И с этой позиции она могла видеть ничем не загруженный угол стола, а также небольшую карточку, объявлявшую: «Цветочно-тональные поэмы Persistence Frey, Rue de la Pompadour, 10. Индивидуальное обучение». Девушки назвали свои имена, и мисс Кардью стала что-то искать в записной книжке. «Ах да», — сказала она, — «вы обе записаны у нас на программу. Занятия будут проходить индивидуально и в классах.
Чтобы выяснить детали, вам следует повидаться с мисс Арбутнот в гимнастическом зале.
За сим следовал длиннейший список преподавателей и директоров, завершившийся некой мисс Хиггинс, преподавателем дикции.
«Мисс Хиггинс!» — кричала Пегги. «А она, случаем, не ирландка?»
«Этого я вам сказать не могу», — призналась мисс Кардио. «Но она точно так же, как и все состоящие у нас в штате, является экспертом в своей области. Она внучка знаменитого профессора Генри Хиггинса. Ну, а теперь я позвоню мисс Арбутнот и постараюсь организовать вам встречу с ней сегодня же».
Пегги и Карло купили несколько марок с очень хорошим изображением головы Венеры Боттичелли, почему-то исполненной в розовато-лиловом тоне, а затем провели около часа, заходя в различные бутики, салоны, фирменные модные магазины, ателье, крошечные лавочки и даже мясные лавки с кулинариями, после чего обрели пристанище на берегу реки в ресторане, называвшемся «У тысячи лодок» и находившемся почти в конце бульвара Прекрасной Елены, где они решили провести время до назначенного им приема. Говорили они преимущественно о фильмах, и Карл выказал лестный для Пегги интерес ко всем деталям ее контракта. Мисс Арбутнот из гимнастического зала оказалась дамой с весьма суровыми чертами лица, под взором которой вы неизбежно начинали чувствовать себя совершенно бесформенными. «Хм», — сказала она, подумав.
Пегги тут же начала, нервничая. «Ох, я знаю, мои главные размерности не вполне...» Но мисс Арбутнот ее тотчас же осадила.
«Боюсь, это не тот термин, который мы здесь одобряем. В Маринштейне мы предпочитаем говорить об индексах красоты. Вашу талию я классифицирую как удовлетворительную, 22 дюйма. Но вам нужно будет уделить серьезнейшее внимание необходимости достичь соотношения 42-22-38».
«42?» — воскликнула Пегги. «О, мне кажется,
здесь речь идет не о чьем-то личном вкусе», — отрубила мисс Арбутнот. «Как часто указывает нам великая герцогиня, говоря о долге перед обществом, носить прошлогоднюю форму тела еще хуже, чем водить вышедшую из моды прошлогоднюю модель машины. Тот, кто собирается посвятить себя кино, должен со всем вниманием отнестись к этой проблеме. Согласно современным требованиям киноиндустрии, красота — это 42-22-38. Все прочее — не красота».
«Но 42!» — протестовала Пегги.
«О, добьемся! В конце концов, для чего мы здесь существуем, как не для этого?»
Пегги, хоть и без большей убежденности, принуждена была с ней согласиться.
«А теперь, — сказала мисс Арбутнот, вручив Пегги расписание ее занятий в гимнастическом зале, — я думаю, вы хотите повидаться с мисс Карнеги, вашим визажистом и инструктором по имиджу».
Уходя, Пегги увидела приемную, набитую ожидающими своей очереди девушками. Когда Пегги и Карло проходили мимо, они слышали, как некоторые из девушек повторяют новое имя Пегги. Наверное, это должно было польстить ей, но почему-то удовлетворения она не почувствовала. Девушки же смотрели на нее во все глаза.
Жизнерадостность и еще раз жизнерадостность. Вот что вам следует повторять про себя всегда, когда вы не заняты и даже когда заняты.
«Но неужели это действительно моя сущность? Настоящее мое я?» — спросила Пегги.
Мисс Карнеги высоко подняла брови. «Ваша сущность?» — повторила она, затем улыбнулась. «О, дорогая, вам предстоит еще многому научиться. Не правда ли? Боюсь, вы путаете нас с телевидением. В кино проблема индивидуальности поднимется совершенно иначе». «Да-да, именно так. Несколько лет назад в моде была страстность, затем короткое время искрометность, потом пришла очередь искренности. Подождите-ка, дайте вспомнить, что же было после этого? О, да, огонь жизни под пеплом переживаний и на очень короткий период изобретательность. Однако современную зрительскую аудиторию все уже не интересует, так что было бы просто глупо пытаться. Затем какое-то время удерживались чары подавленной страсти. Определенная часть зрителей любила этот имидж, но другую часть он быстро утомил. Ну а гвоздь нынешнего сезона — беспечная жизнерадостность. Так что продолжайте твердить это про себя, пока не придете ко мне в следующий четверг. Жизнерадостность, жизнерадостность! Попытайтесь также при ходьбе переносить центр тяжести на пальцы ног. Это, безусловно, вам поможет. Итак, жизнерадостность и еще раз жизнерадостность».
За мисс Карнеги последовали визиты к парикмахеру, к специалисту по макияжу, конструктору по манере поведения, к диетологу и ко многим другим. И, наконец-то, к мисс Хиггинс, которую Пегги застала как раз в тот момент, когда та заканчивала инструктаж Карла. «Да», — говорила мисс Хиггинс, — «у вас отличный слух. Вряд ли вам от меня понадобится большая помощь. Мы легко сможем улучшить произношение звука «р». Что вам больше всего нужно, так это искоренить привычку перекрикивать других в обычном разговоре. Это особенно плохо звучит на магнитофонных записях. Кроме того, настоящая леди, если только она не живет в Кенсингтоне, никогда не повышает голоса». Когда Карла ушла, наступила очередь Пегги. Мисс Хиггинс попросила ее прочесть отрывок текста, напечатанного на карточке, и завороженно слушала ее чтение. «Чудесно!» — воскликнула мисс Хиггинс. «Мне придется просить вас сделать несколько записей, прежде чем мы начнем портить ваш акцент. Эти протяжные «и»... Пожалуйста, повторите за мной. «Би-би-си велит читать молитвы». В течение следующих 10 минут Пегги демонстрировала свое произношение гласно. Когда она кончила, мисс Хиггинс поглядела на нее с такой радостью, какой ощущает человек, получивший, наконец, задание, достойное его таланта. «Вот это работа, которая пришлась бы по сердцу моему дедушке», — сказала она. «А для вас это означает тяжелый труд, моя дорогая, и, боюсь, куда больше, чем для всех прочих». «Всех прочих?» — переспросила Пегги. «Так ведь вас на курсе «Красавец кино» будет 36. Эта профессия отличается высоким уровнем конкурентности, как вам известно». «Но ведь у меня контракт, мисс Хиггинс». «Опционный контракт, как я понимаю», — поправила ее мисс Хиггинс, «что должно стать для вас дополнительным стимулом в борьбе. Думаю, вы пока не знакомы с вашими конкурентками, но они уже знают о вас все. И что же из этого проистекает? Четверо уже попросили, чтобы их речи придали слабый ирландский акцент, и я не сомневаюсь, что еще многие захотят того же. Поэтому сами понимаете». Пегги с негодованием уставилась на мисс Хиггинс.
«Вот как? Так значит, они надеются стибрить мой контракт?»
«Во всяком случае, их поведение указывает нам, куда дует ветер», — согласилась мисс Хиггинс. «Но, конечно», — добавила она успокаивающе, — «их требования совершенно невыполнимы. На нашем курсе, естественно, нельзя не учить ничего, кроме чисто англо-американского произношения. И все же это указывает...»
«Но если тут изменят мою фигуру, изменят мой рост, дадут мне новые волосы, новое лицо, как все обещают, то что же останется от меня самой?» — спросила недоуменно Пегги.
«Существует, знаете ли, долг перед публикой», — ответила мисс Хиггинс. «Или, вернее, будет сказать, у киношников есть обязанность перед зрителями. Необходимо приспособить себя к массовому вкусу и к тому, как лучше всего работать в границах этого вкуса. Это требуется от каждого настоящего артиста, разве не так?»
Пегги без энтузиазма принуждена была согласиться.
«А теперь перестаньте волноваться, моя милая», — посоветовала мисс Хиггинс. «Мы проведем вас через все процедуры, и вы заработаете свой диплом. Вам только и надо, что прийти сюда утром в понедельник после занятий гимнастикой, и мы примемся за дело. Вы попадете на экран, все будет в порядке, не сомневайтесь».
Джордж Флойд ввалился в огромный офис мистера Солида Копфа и рухнул в глубокое кресло.
«Что с тобой случилось?» — спросил Соли, поднимая на него глаза.
«Мне необходимо выпить», — ответил Джордж, — «и побольше».
Аль с ловкостью фокусника добыл полный стакан и поставил его рядом с Флойдом.
«Что случилось? Я думал, ты поехал ее встречать. Уж не хочешь ли ты сказать, что самолет из Маринштейна потерпел аварию?»
«О нет, он прибыл вовремя. Все было готово. Пресса, радио, телевидение, словом, вся бравка на месте».
«Значит, там не оказалось только ее?»
«Да нет, и она была. Во всяком случае, мне так кажется».
Солли де Копф поглядел на него с тревогой.
«Джордж, тебе надо взять себя в руки. Ты поехал, чтобы встретить ее, проследить, чтобы ее сняли как следует и все такое, и привезти сюда. Ну? Где же она?» Джордж печально вздохнул.
Не знаю, Солли.
Я так думаю, она испарилась.
Аль, едва выговорил Солли. Спроси его, что случилось?
Ладно, шеф. Слушай, Джордж, ты сказал, что самолет прибыл. В чем же дело?
А в том, что вышло наружу из этого самолета.
Ну, а что из него вышло?
Лолы, с тоской проговорил Джордж. 36 сделанных, как по заказу, лол.
Не было даже признака той ирландской клины или розы Ирландии среди них. 36 лол, все с дипломами соответствия маринштейновским стандартам. Все заявляют, что они Дейрдра Шилшен, все говорят, что у них с нами контракт.
Мое сердце разбито навсегда.
Ты хочешь сказать, что не знаешь, какая из них она, спросил Аль?
Ты лучше сам попытайся. Они там все в нашем нижнем холле. Впрочем, если тебе это удастся, то все равно уже поздно.
О, голубые горы, изумрудные торфяники, серебристые озера. И милая скромная девочка со смеющимися глазами. Все сгинуло, все исчезло. Ничего, кроме лол.
Флойд еще глубже забился в кресло, излучая такую тоску, что даже Солли де Копф был тронут. Аль, однако, сохранил способность независимого мышления, и его лицо внезапно просветлело.
«Послушайте, шеф!»
«Ну», — буркнул Солли.
«Я подумал, шеф, что, может быть, вся эта ирландская чепуховина окажется вовсе не такой уж находкой. Дело-то рискованное, да и не в нашем духе.
Но у нас в руках все еще есть сценарий, что бьет без промаха. Помните тот насчет своры римских кобельков и собинянок?»
Солли де Копп в какое-то время сидел молча, вцепившись зубами в толстую сигару, затем втянул в легкие дымы, и глаза его сверкнули.
«И 36 лол ждут в нашем холле? Аль, ты молодчага, чего ж мы ждем?
Беги вниз, заставь их всех подписать контракты, тут помни, опционные и без каких-либо определенных цифр».
«Будет сделано, шеф», — сказал Аль, рванув в двери.
Вот почему так голосят в коттеджике барона Клоха на берегах Слайв-Грампа по бедной Пегги Макрахерти. По той, что была гибка, словно камыш на болотах. По той, что славилась своим милым доверчивым характером. По той, которую уж никто не увидит здесь снова.
О, горе!
Thank you.